Ну что, привет! Это снова мы. Если вы вдруг до сих пор не запомнили или слушаете этот подкаст впервые, здесь ведущие подкаста «На психологическом» Марина Петровна Пономарева.
Добрый день.
Ольга Владимировна Макарова. Это я. Мы аналитические психологи, и мы обсуждаем жизнь на психологическом языке. И мы продолжаем непростой, но очень интересный разговор об архетипах, который мы затеяли в третьем сезоне. И это второй выпуск, второй эпизод третьего сезона. Привет!
Да, здравствуйте, привет, Оля. Привет, наши телезрители, слушатели. Мы затеяли, конечно, такую непростую историю с обсуждением архетипов и как это представлено в нашей жизни. И одна из причин, по которой мы стали говорить на эту тему, она связана с потребностью, необходимостью людей в изменениях. Ну, потому что сейчас и тренд на это, да, развивайся, изменяйся, трансформируйся и так далее. А наши изменения невозможны без психической энергии. Потому что все наши изменения происходят вследствие того, как течет, движется и на чем зиждется наша психическая энергия.
Как ручей. Она течет, как ручей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Нам, кстати, по 96.
Только что мы это выяснили. Да, и в прошлый раз мы начали говорить вообще про то, что такое архетип, а сегодня мы хотим вам предложить поговорить вот на какую тему. Во-первых, мы уже будем приближаться более к конкретным архетипам, чтобы их понимать, но прежде нам надо все-таки добить эту тему и разобраться. Причем тут психическая энергия, она же либидо, и как устроен архетип, из чего он состоит. И
третий, структура.
Структура архетипа. И причем тут символы. И третий, как это называется, когда за это?
Завершающий, заключительный. Заебись.
Заебись, мне больше нравится. И третий тезис, не побоюсь этого слова.
Заебательский.
И третий заебательский тезис, как мне подсказывает Ольга Владимировна, он будет уже касаться непосредственно двух главных архетипов. Материнского и...
Отцовского.
Отцовского. Вот, начнем мы... Тогда, наверное, с чего?
Давай сначала.
Сначала это с теории либидо, потому что она отличается в аналитическом подходе от всех других теорий.
Ну, у Фрейда и у Юнга есть различия
в понимании архетипа.
В понимании либидо тоже есть. Фрейд, мы, кажется, это уже упоминали, да, по Фрейду это более конкретное, связанное с психосексуальным развитием, с биологической обусловленностью штука. А в юнгианском подходе речь идет об энергии жизни, в широком смысле, а психической энергии. Сейчас вам, Марина Петровна, прочитай свой рэп на эту тему. Давай.
Йоу, йоу. Я не слышу ваши аплодисменты.
Ну, конечно, мы же не на концерте.
Да, опять забыла.
Что мы не на концерте. Блин, зачем я сказала это? Мы на концерте.
Мы на концерте, отлично. Итак, еще одно важное понятие в аналитической теории, это, конечно же, теория либидо. И, как Ольга Владимировна сказала, понятие либидо следующее, что это вся психическая энергия, которая включает в себя одновременно все влечения. Сексуальное влечение, инстинкт размножения, голод. Вот все инстинкты, которые есть, у нас включены вот в понятие психической энергии у Юнга.
Все влечения, но не все, потому что это все влечения к жизни.
Все влечения
а
к
вот
жизни.
А вот влечение к смерти – это отдельный жанр, это мартида.
Да.
И либидо включает в себя все влечение к жизни.
Да, спасибо большое. Это правда, это очень важная поправка. И, соответственно, это вот весь наш жизненный инстинкт. Вот что с нами происходит, вот вообще с нами по жизни происходит, напрямую зависит от того, что происходит с нашим жизненным инстинктом. Как он себя реализует внутри нашей психики, потому что это та самая машина, которая ведет нас по жизни. Сейчас очень модно как раз-таки говорить про то, что, не знаю, там, сколько энергии у человека, тяга к жизни, есть ли эта тяга к жизни или нет. Мы знаем много примеров, когда как будто бы эта тяга к жизни, вот этот жизненный инстинкт, он утрачивается. И на аналитическом мы бы сказали, что это тот самый затор энергии, который происходит. Я здесь хочу немножко теоретических тезисов, таких нудных, душноватых, как обычно, сказать, про то, как это устроено, как вот мы понимаем это в аналитической психологии. Мы в прошлый раз упоминали о том, что Юнг очень активно не просто интересовался, но исследовал, изучал и размышлял со своими коллегами-физиками. Коллегами в смысле, потому что они очень много это обсуждали. И во многом Юнг описывал психическую энергию и то, как оно устроено, на принципах физики. Основываясь, полагаясь, опираясь.
Опираясь, наверное. Опираясь. Хорошо, потому что я тоже боюсь сильно говорить про такие дисциплины, чтобы потом не получить в глаз. А то я тут даже как-то...
Уже получила?
Нет, просто бывают очень занудные люди. Думаю, что дело не в дисциплине.
Так вот, чтобы мы менялись, чтобы мы жили, чтобы мы развивали, очень важно, чтобы наша психическая энергия, наша жизненная энергия свободно текла в соответствии со своим уклоном. А что значит, когда она течет в соответствии со своим уклоном? Это значит, что мы справляемся с теми задачами, то есть у нас есть определенный запас энергии, который помогает нам справляться с определенными задачами. И вот я сейчас хочу очень коротко рассказать о том, как это происходит. Но до этого я хочу упомянуть, что есть несколько важных принципов в понятии либидо или в понятии психической энергии у Юнга. Например, есть такой принцип, который звучит как принцип константности, который говорит о том, что у каждого из нас свой запас энергии. Вот ее сколько есть, столько ее есть. Угу. Ни больше, ни меньше.
Да, это очень важное утверждение, очень важная вещь.
Поэтому вот у каждого из нас есть свой запас жизненной энергии. На чем это зиждется? У меня слово «зиждется» второй выпуск, безостановочно просто.
Тебе же 96.
Да, мне точно, мне же 96. Соответственно, вот это как раз принцип константности, да? Вот у нас есть совокупное количество энергии, которое остается постоянным и всегда равно себе. А есть еще принцип эквивалентности. То есть, когда вы чувствуете, что у вас как будто бы не хватает жизненной энергии, это не значит, что ее нет. Это не значит, что она куда-то пропала. Наша энергия психическая никуда не пропадает. И в этом смысле принцип эквивалентности звучит следующим образом. Я сейчас простым языком скажу. Если в одном месте энергии убыло,
то где-то прибыло.
То значит, где-то ее прибыло. То есть в каком-то месте вы ее просто расходуете больше.
Или где-то она скапливается, чтобы бомбануть. Я очень люблю на примере мании и депрессии это объяснять, что если человек в депрессии, то как бы доступа к энергии нет, а она есть. И в бессознательном большой полюс маниакальный. И много агрессии, которая не осознается и к которой нет доступа. Но она есть. И это может быть каким-то прорывом потом. Может не быть. Как пойдет. Дайте без прогнозов.
Ну, как правило, все равно этот прорыв бывает.
Не, ну она как-то должна... Да, она как-то должна себя проявить, потому что ничего не исчезает. Из психики вообще ничего не исчезает бесследно.
Вот. И вот то, что я хочу сказать. Мы недаром вам столько раз рассказывали про сознание бессознательное. Вот это основная история, которая в психическом развивается, это взаимодействие сознания и бессознательного. Наше сознание запросто так не расширяется.
Как-то по-наркомански сейчас. Что-то на наркоманском.
Это что-то новенькое. И на
интересно, да.
Но это наркоманское другое. Вот мы 105 раз об этом говорили, может быть, 25 раз. Что на самом деле не надо ничего употреблять, достаточно просто быть в контакте с самим собой, у тебя там будет такая феерия.
Мы не меняем этого мнения, да, все по-прежнему.
Мы как раз-таки против всяких допингов.
Да.
Помните о том, что у вас внутри такая вселенная огромная, в которой можно просто развернуться, свернуться, а потом еще раз развернуться. Так вот, о чем я хотела сказать. Наше сознание действительно развивается, наше сознание усложняется, наше сознание углубляется посредством того, что оно взаимодействует с бессознательным, с индивидуальным, со своим бессознательным, но, что еще очень важно, с коллективным бессознательным. А вы помните, мы держим в фокусе внимания, что содержание коллективного бессознательного, это прежде всего, конечно, архетипы.
Состоит оно из архетипов, да.
То есть
энергию мы берем оттуда.
Вот у нас есть наша энергия, и вот чтобы в сознании что-то менялось и происходило, энергия направлялась, как вот, да, Оль сейчас сказал, туда, куда надо.
По адресу.
По адресу. Нам надо провзаимодействовать с нашим бессознательным, с коллективным бессознательным. И взять у архетипа через архетипическое что-то, да, вот есть такое понятие в аналитической психологии прогрессия, регрессия, либидо. Я ее очень часто, знаешь, описываю на примере кризисов. Это всегда взаимодействие внешнего и внутреннего. Вот есть наше психическое, есть там наша личность. Она должна как-то жить, и чтобы быть максимально адаптивной и получать еще удовольствие как-то от этой жизни, да, нам для того, чтобы быть адаптивными, необходимо развитие сознания. Чтобы развивалось сознание, необходимо проконтактировать с коллективным бессознательным. А топливом, которое помогает нам контактировать с коллективным бессознательным, это наша жизненная энергия или либидо. И я это часто описываю на примере кризиса, вот когда мы чувствуем, что вот что-то в нашей жизни идет не так. Это совершенно нормальное ощущение, вот эти кризисные моменты, когда нам надо переобуться. Вот за это у нас отвечает прогрессия, регрессия либидо. То есть мы в своем состоянии, в своем положении, наш state of mind, мы сталкиваемся с какими-то внешними вызовами, у нас под это нет каких-то готовых моделей, возникает конфликт потому что у меня модели мои старые не подходят под новые вызовы, скапливается энергия, вот здесь она должна скопиться, возникает мощное напряжение, возникает вот этот самый диссонанс, и наше сознание сталкивается с тем, что нам надо вот как-то переобуться. А как нам надо переобуться? Откуда мы возьмем, во что нам переобуться?
Что-то должно измениться.
Да.
Те способы, которыми мы пробовали до этого справляться с напряженными сложными ситуациями, они не будут срабатывать. Нам надо искать новый. И очень хороший вопрос задает Марина. А где взять-то его? Да,
вот.
Где?
Где?
Я его не знаю. Я пробовал всегда вот так, а вот так больше не работает.
И у меня есть на это ответ. Точнее, у меня он есть, потому что он есть в аналитической психологии, а я адепт аналитической психологии. Что нам на это говорит...
Служитель культа.
Да, служитель культа. Что нам на это говорит аналитическая психология?
Что же, не томи, давай, говори уже.
Что вот эта вот энергия должна сходить в бессознательное. Помнишь, мы в прошлом выпуске говорили про океаническое дно? Вот буквально дойти, то есть опуститься на это океаническое дно, пошуршать среди тех моделей, вот тех врождённых, потому что у нас есть все уже внутри. Нам надо только туда сходить, это взять и вернуть обратно в сознание.
В общем, лети-лети лепесток через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг.
Да, я сейчас... Меня коллеги заплюют, но и хер бы с ним.
Мы говорили уже, что плеваться некрасиво.
Да.
Жаль, что приходится это
повторять еще раз. Но смысл в том, что мы буквально берем вот то, чего нам не хватает, мы берем из архетипического. Я пытаюсь сделать подводку, почему мы вообще обо всем об этом говорим. Мы берем из архетипического и возвращаем это в сознание, и у нас появляется нечто новое, которая достраивается, настраивается и расширяет наш репертуар и таким образом позволяет нам быть более адаптивными. И вот эта прогрессия, регрессия либидо — это never-ending story, да, то, что называется. Это бесконечный процесс. Это не про плохо или хорошо. Прогресс — это не эволюция, как и регресс не всегда плохо. Есть некий процесс. И очень важная роль в этом процессе отводится именно либидо, нашей психической энергии, а именно тому, чтобы она текла вот с нашей вот естественным уклоном. Вот когда все течет в соответствии с нашим индивидуальным природным уклоном, да, тогда вот этот процесс, он действительно работает на нас. Как только возникают какие-то уклоны, да, в какую-то другую сторону, возникает затор. И энергия скапливается там, и ее не хватает там, где ее надо. И мы оказываемся в неврозе, еще где-нибудь, не будем на ночь глядя упоминать. Да, там еще где-нибудь. У нас возникают все вот эти сложности, которые выражаются в симптомах в виде каких-то расстройств психосоматических, психических, психологических, социальных и так далее и тому подобное. Вот это как работает. Согласно аналитической психологии, мне кажется, об этом очень важно знать, что на самом деле внутри вас, во-первых, есть все, и ваша психика, она изначально настроена на саморегуляцию. И вот эти вот глубокие слои коллективного бессознательного, они как раз-таки нам в помощь. А вот эти глубокие слои коллективного бессознательного есть не что иное, как, собственно, их население — это архетипы. То есть, если совсем упростить, мы ходим туда для того, чтобы взять необходимое и привнести это в свою жизнь. Прикинь, как красиво.
В общем, вы базово умеете играть на дудочке, а ваша задача в течение жизни — собрать симфонический оркестр. И вот вы, когда ходите, проживаете разные кризисы, и вы туда ходите и приходите с новым инструментом. Вот у вас добавляются струнные, одна скрипка, вторая скрипка, добавляются ударные. И если происходит созревание, если задачи возраста решаются, если психологические кризисы неизбежные и необходимые проходятся, происходят, и выход из них — развитие происходит в психике, то тогда в конце жизни мы должны быть вот с этим вот симфоническим оркестром, с этим большим набором инструментов, на которых мы можем играть. И вот, кстати, почему, ну, такой, в общем-то, созревший, развитый, пожилой человек в идеале — это очень ресурсный человек, который умеет играть на всех этих инструментах и может что-то передать, объяснить молодым, да, и видит, что, слушай, парень, тебе скрипка здесь нужна, вот смотри, как можно сходить, да, и есть тогда эта генеративность. Кстати, ты когда говорила про то, что количество психических энергии, да, как говорит Юнг, оно конечно и определенно для каждого индивида. Его жена Эмма тоже интересовалась аналитической психологией.
Немного так.
Да, немного. Как будто у нее был выбор. И она еще развивает немножко эту идею и говорит о том, что не просто есть конечное и определенное количество психической энергии на каждого, а еще эта психическая энергия, она уже на входе распределена. То есть есть определенное количество для духовных функций. определенное количество, не знаю, каких-то теневых проявлений. Ну, короче, для всех дел и для всех назначений вот есть определенное. И штука в том еще, что если вот у тебя, допустим, есть вот определенное количество психической энергии, которое для духовного развития тебе отложили, значит, взвесили, а ты ее не используешь, то привет, невроз, будут проблемы.
Да.
То есть история еще в том, что ее нужно использовать по назначению. А если ты этого не делаешь, то тогда да, проблемки. Ну, а если ты играешь на скрипке, как на гитаре, пытаешься, по сути, вот что ты делаешь тогда в этом оркестре. Ты скрипку раздобыл, но что ты делаешь с ней не
ну,
то.
Ну, да.
И здесь нужна еще дополнительная корректировка. И это все еще про контакт с архетипическим, да, и про то, что мы берем оттуда. Это такая дифференциация тогда, да. Ты не просто с океанического дна что-то достал, а ты вот это вот достал для того, чтобы духовно развиваться, да, а это ты достал для того, чтобы детей воспитывать.
Вот.
А у кого-то что-то меньше, что-то больше. И это нормально.
Да, это вполне естественно. Как раз мы и говорим про то, что как важно себя в этом увидеть и понять. И о чем нам говорил Юнг? Как это раньше добывалось? Значит, с помощью чего вообще вот происходит вот эта трансформация либидо? С помощью чего происходит вот это движение либидо? Машиной, которая все это перерабатывает, которая позволяет это все движение как бы запустить, является символ.
Символ.
Пятерка Ольги Владимировны.
Спасибо.
Конечно, символ. И раньше как мы это добывали? Культура и религия.
Ритуалы.
Были
у нас, инициации. То вот есть так мы добывали.
Мы
да.
не можем потрогать архетип. Мы можем его символизировать. А как? С помощью каких-то ритуалов. Например, там, не знаю, ритуалы, которые были в каждой религии, да, там свои ритуалы, они там тоже очень разные.
Не только в религии, там, в каких-то племенных традициях, родовых традициях.
По сути, это
все религиозно.
Да, религиозно,
по сути, да.
Да. По сути, это все религиозно. И о чем писал Юнг, да? О том, что современное общество утратило этот контакт с религией. И
это он еще
бы...
когда писал, а сейчас оно еще больше утратило.
И как будто бы тем самым оно, вот этот свой контакт, вот это вот переживание, которому мы стремимся, для того, чтобы обогатиться в буквальном смысле этого слова, вот это нуменозное переживание, да, что с нами происходит вот в этих ритуалах. Ну, вспомните практики, которые вы проходили когда-то. Может быть, у кого-то были какие-то ритуалы, что там? Там с нами что-то происходит, то есть какое-то нуменозное переживание, и что-то, да, нас прям буквально расширяет. Я что-то такое с чем-то столкнулся, с невероятным чем-то. Я не всегда это могу описать словами, но это привнесло в мою жизнь, в мое психическое нечто, что является большим ресурсом. И то, что нам раньше давала религия, культура, как будто бы утратила свою такую роль и значение, но у нас появилась психотерапия. И основная как раз задача психотерапии — это символы творчества.
Да.
Создание символов, которые позволяют вот этот путь пройти.
Да-да, вы тут, может быть, думаете, что я такой продвинутый современный человек, и вот эта вся религиозность мне не нужна, и ничего вообще мне не нужно, и вообще, значит, наука вперед, и я все могу объяснить, но важно заметить, что человечество делает одно и то же все время. И сейчас, потеряв вот это вот место, где можно разместить, где вот эта вот ритуальность, культовость была бы применима, религиозная, мы придумали бренды, и люди поклоняются брендам, но они ходят как в церковь, в Праду, и действительно они готовы на многое, но только это очень хуёво, если честно. Довольно-таки прямо, я сказала. Но нет, просто это пугает, это прям, правда, такое измельчание и деградация, При этом ведь, насколько все перевернуто с ног на голову, человек говорит, я, выше вот этого всего, я развился, мне не нужно вот это уже в церковь там ходить, да, нет. И при этом человек всегда придумывает религию, коммунизм — это религия, капитализм — это религия, бренды — это новая церковь, бренды — это новая религия, такая вестернизированная версия, современная, но там нет смыслов, и какие-то маркетологи, которые это понимают, они, естественно, пользуются и архетипическими какими-то паттернами, образами, и пытаются туда смысл какой-то вложить, но это не может быть реализовано через вот эту капиталистическую историю, там просто нет места для духа, то есть это как попытка есть щи там дуршлагом, да? Это очень
так
много лишних действий, но оно не работает, и поэтому столько неврозов, и поэтому люди себя такими пустыми чувствуют, потому что мы пытаемся брать там, где нету, и мы не то чтобы в этом супер виноваты, то есть мы как коллективное, конечно, виноваты, мы все в этом виноваты, но я имею в виду, что ты, когда здесь появляешься на свет и воспитываешься профессии растешь, у тебя не то чтобы есть выбор. И задача твоей и так непростой жизни, где много всяких разных задач, еще, блин, из этой обусловленности как-то высунуть нос и увидеть вообще это со стороны. Потому что это просто матрица, одна из матриц, в которой
мы находимся.
Только она такая, как бы, вообще, блядь, бессмысленная. Вот меня вот это вот, понимаешь, огорчает.
Ну, некоторые, конечно, с тобой поспорят, кто в это верует.
Давайте поспорим.
Я думаю, что здесь...
Может, вы меня переубедите.
Я думаю, что здесь очень важно задать просто вопрос. Когда мы действительно соприкасаемся с этим переживанием, что мы чувствуем? Что есть разница между контактом вот с пустым, да, вот ненаполненным, и с контактом действительно таким вот по-настоящему...
Марин, небольшая разница есть, да.
Я бы сказала,
согласимся, да.
Да, охуенная разница на самом деле есть. И разница в твоем переживании и в том, что дальше с тобой происходит.
Сейчас человек даже не в состоянии часто вообще распознать это переживание, потому что раньше человек, я, конечно, как, ну, мы сказали, что нам 96,
да.
Потому что раньше человек сталкивался с этим с детства, понимаешь? Вот эта вот ритуальность, инициация, оно это давало. И ты с детства знаешь примерно, с чем ты должен соединиться, что ты должен почувствовать. Чем дальше ты развиваешься, чем больше растет твой контейнер, твое эго укрепляется, тем это переживание становится больше. Но это как любая практика, да, ты практикуешь, чудеса, да, множатся. Но как бы сейчас ты не знаешь, что тебе нужно, потому что у тебя, блядь, кока-кола с рождения, и вроде как это вкусно, и сахар классно, вот он кайф, что-нибудь купить, а там нету, оно бездонное.
Вот эта бездонность, когда ты это делаешь, но у тебя как будто бы все равно твоя потребность, и тебе нужно еще больше, а насыщение...
Инфляция.
Да, а вот такого качественного насыщения его не происходит.
Духовное РПП. Новый диагноз.
Диагноз. С легкой руки Ольги Владимировны у нас появился новый диагноз. Я его поддерживаю и голосую за то, чтобы его внесли в ДСМ.
И в МКБ.
В МКБ желательно. И еще куда-нибудь внесите его, пожалуйста.
Да хватит ДСМ и МКБ. Мы люди не гордые.
В общем, вы поняли, что это работает так, что нам нужно соприкоснуться с чем-то большим по своему масштабу, длительным по времени, более сильным по энергетическому заряду, нежели мы есть сами и продукты вот такого поп-жизнетворчества. Нам нужно проконтактировать с архетипическим, вот с этим вот океаническим дном. И мы это делаем с помощью символа. Я думаю, что, знаешь, вот тоже такая интересная тема. Сейчас же, с одной стороны, очень популярны стали все вот эти практики. Подышать этим, подышать тем. Ну, простите, но это так. Вопрос, что это тоже как будто бы работает на инфляцию. Вообще, на самом деле, не важно, чем ты дышишь. В смысле, важно, чем ты дышишь. Желательно носом. Но я к тому,
но
что...
Но была же новость, что ученые вывели свинью, которая может дышать анусом.
Я такую новость
еще... Это прорыв, между прочим. Нет, серьезно, это для медицины может очень быть полезно.
Да, для медицины это может
но
быть
все-таки очень... важно, чем ты дышишь.
Важно, да. Окей, остановимся на том, что важно, чем ты дышишь.
Блин, вот и Фрейду бы рассказать.
Он бы просто... Мне кажется, если бы он сейчас это услышал, он там раз 500 перевернулся.
Он сказал, такой, блядь. Правильно, я сделаю, что умер.
Вот это они нахуй вертели. И, собственно, поэтому в том числе мы говорим про архетипы, чтобы понимать, куда нам стоит двигаться, на что нам стоит смотреть, как по сторонам вообще оглядываться. И опять вот эта игра съедобная-несъедобная. Моя любимая детская и недетская игра съедобная-несъедобная. Поэтому, собственно, мы здесь, и поэтому мы про это говорим. Вот как это работает.
Поэтому... А я думала, потому что нас Господь сюда привел.
Вот сейчас скрыть нечем.
А потому что, когда Джокера доставать, надо знать, когда Джокера доставать. Учитесь.
У нас Джокер на другом выпуске будет.
У нас Джокер на каждом выпуске.
Ну, да.
Время от времени высовывает нос.
Кстати, каждый выпуск у нас неизменно, он где-то это просто стабильно. Стабильность – признак мастерства. Вот. И теперь мы, собственно, обратно возвращаемся к архетипам.
В моей психической структуре он. Поэтому...
Ты знаешь, он оказывается и у меня тоже.
Оказывается, и в твоей.
Оказывается, он и в моей где-то.
А ты-то думала.
А я-то думала, понимаешь? Сидим, примус подчиняем.
С каждым разом его все виднее и виднее.
Так, глядишь, и по делу придется.
Так приходится уже.
Но мы же говорим о том, что а вот здесь нам надо достать трикстера. Вот здесь нам нужно прям законтачить с ним по полной программе. И где мы, и как мы будем это делать? Мы даже говорили на выпуске про трикстера.
А у нас был выпуск про трикстера?
Добрый вечер.
А, да?
Да.
Извините, у меня маленький объем оперативной памяти. Я как iPad, который 6 гигабайт. Я знаю, что такого нет, но это я. Поэтому мне, чтобы что-то запоминать, надо регулярно удалять Точно, выпуск про Декстера, да, был.
А он был, и это было потрясающе, когда мы с тобой добирались, и мы его записывали, добирались по гололеду, и все как
да,
бы...
Да, я вспомнила.
И все было... Вот. В общем, переслушайте, потому что в этом сезоне будет опять выпуск про архетип Трикстера, и мы будем рассказывать, как с ним контактировать, по всей видимости. Хотя что рассказывать, мы и так показываем все. Возвращаемся к архетипам. У нас на очереди...
А мне хочется сказать, что мы никогда от них не уходили.
Мы, да, никогда от них
не уходили. Ну, потому что ты захочешь уйти, не уйдешь.
И вот смотри, помнишь, мы говорили в прошлом выпуске, что образ и архетип, вот мы говорим, что очень важно именно туда, в архетип.
Образ, символ, архетип.
Да. И мы говорили о том, что вот есть как бы пустой, а есть то, что на самом деле действительно нас способно наполнить. Вот оно архетипическое. И я хотела просто сказать пару слов про то, как это выглядит, что почему вот это пустое, а это наполненное. Вот у каждого архетипа есть своя структура, которую описывали наши аналитические психологи.
Фанфары, пожалуйста. Сейчас будет структура.
Сейчас будет структура, а вот Ольга Владимировна, вот книжка лежит Ноймана. И вот,
да,
собственно,
Эрих
Нойман.
Нойман, да. Он архетипист.
Он архетип. Ну, это правда.
Ну да, он архетипист.
Он архетипист.
Представитель архетипической школы.
И, собственно, он описал структуру аппетита.
Есть хочешь, да?
По-моему, да. Он описал структуру архетипа. О чем писал Юнг? Юнг писал, что, будучи сам по себе образом, архетип в то же самое время является и динамизмом. И это главное отличие архетипа от просто образа. И Нойман, развивая эту тему, говорил, что у каждого архетипа есть несколько составляющих. Архетип — это очень сложная сеть душевных организаций, включающая динамизм, символизм и чувственное содержание, центром и непостижимым объединителем которой является сам архетип. Угу. Охеренно сложно, но все очень просто на самом деле. Что есть чувственное содержание, это вот буквально, когда мы сталкиваемся с архетипическим, как будто говорим, мы кожей это чувствуем.
На очень глубоком уровне, который невозможно не заметить.
Вот ты не можешь это не заметить. Угу. Это материальный компонент архетипа, который вот воспринимается нашим сознанием, но это материальный. То есть это вот мы буквально всем телом это переживаем. И вспомните, когда вот действительно какие-то практики, в которых вы были, и вы чем-то сталкиваетесь, что больше, сильнее вас, вас пронизывает как будто бы всем телом. То есть вы не головой это понимаете. У меня классная сумка, я теперь классная. Я телом переживаю нечто, что есть mm-hmm. больше, чем я на самом деле.
Бессознательное и тело — это очень связанные вещи. Да? Бессознательное через тело очень много себя проявляет.
Да. И вот это вот чувственный компонент. А второй компонент — это, конечно же, символизм архетипа. Это его проявление в отдельных образах, которые воспринимаются сознанием и различны для каждого архетипа. То есть у каждого архетипа есть свои символы. Вот мы говорим, вот сейчас мы с тобой выходили во двор подышать, и там разные скульптуры были. И мы с тобой впервые, я, по крайней мере, за год пошла по этому садику, не прошло и года, как я пошла прогуляться и посмотреть, что ж там за скульптуры-то такие.
Марина Петровна познает мир.
Да, наконец-таки Марина Петровна познает мир, а не мир познает ее.
Ну, одно другому
не мешает.
Иногда мешает, но... Все нужно.
И там была скульптура, да, и она вот выглядела, и первая ассоциация была, это очень материнское что-то, да, и даже возникла фантазия, что как будто бы она там младенца держит. То есть какой-то вот символ.
Ну, с определенного ракурса это так,
да,
выглядело.
Да, с определенного ракурса.
Да,
она
оказалось,
не держала.
Что, да, что она себя обнимала руками.
Но я как раз хочу передать вот этот символизм, что каждый архетип, он выражается в каком-то символе, который нас туда относит. Поэтому говорю, что символ — очень важная машина, которая позволяет это все перерабатывать.
Образ, символ, архетип. Образ, символ, архетип.
Да. И, собственно...
Сделайте есть... кто-нибудь такую татуировку и пришлите нам фото.
И, да, и при... И есть динамика архетипа. По сути, это его воздействие. То есть оно на нас воздействует и проявляется на всех уровнях. Не на чем-то одном, не на одном когнитивном, не на одном эмоциональном. Оно воздействует на всего человека,
да.
На всего индивидуума.
Целиком.
Это то, что описал Эрих Нойман, говоря о том, что архетип — это сеть вообще сложных душевных организаций. Это не просто образ, который, окей, это классно, это, не знаю, там, образ благополучия, там, это образ, там, я не знаю, достаточно. Достатка. Я вот сейчас потрусь об этот образ, и вроде бы как я тоже в достатке. На самом деле нет. Ну, это просто образ. Архетипическое, оно пронизывает нас просто вот отовсюду, от макушки до кончиков пальцев и обратно. И
мы состоим из этого, мы, потому
да,
что
мы
состоим из бессознательного.
Вот. Собственно, это вот немножко еще два слова как раз про архетипы. Что два базовых, два главных архетипа,
на которых все стоит,
буквально два кита, на которых все стоит, это, конечно же, дух и материя.
Угу. Материя соответствует.
Материя соответствует архетипу матери. Также.
А дух соответствует архетипу
отца.
Да.
Нашего.
Ваша зачетка, пожалуйста, тоже жду.
Молодцы. Вот. И на самом деле про мать и про отца мы говорили в первом сезоне, мы говорили там по два выпуска, когда мы обсуждали комплексы материнские.
Но мы с этого начинали.
Конечно, мы с этого начинали.
Все мы с этого начинали.
Все мы с этого. Но, собственно, мир с этого начинается. С духа и материи. И...
Марин, что тебя не весело? Мне так весело. Я не понимаю.
Так, а чего тебя весело? Расскажи мне. Что тебя веселит сейчас?
Да просто... Ну, хорошо же.
Хороший вайп.
Хорошо же сидим.
Да хорошо сидим. Мне вообще, я считаю, что мы когда пишем подкаст, мы вообще хорошо сидим всегда. Мне вообще
когда
зашибись.
Не пишем, тоже нормально.
Тоже, да, бывает. Что нам главное нужно сказать про материнский и отцовский архетип? Что это вмещает в себя?
Все.
Вот, да, все, расходимся.
До свидания.
Ну, серьезно говорю, это просто...
Ну,
вот,
а что? Все,
что вмещает
это
в себя?
Ты, как ты верно сказала, это два кита, на которых все стоит. А что тогда третий? Третий кто тогда?
У нас два, ну куда их?
Тогда всё. Это не киты, это такая черепаха.
Ну хорошо, пусть будет черепаха. Я хотела процитировать Юнга.
А вы, кстати, знали, что Земля плоская? А она не плоская, если что. Господи, ведь мы в прошлом выпуске, там в конце, да, мы упомянули, ты навела меня на грустные размышления о том, что и сейчас сознание есть, да, не у всех. И я просто про плоскую землю-то вспомнила. Есть же, правда, люди, которые вот сейчас в наши дни посвящают жизнь свою бесценную тому, что земля плоская, и надо всех в этом убедить. Я с сочувствием, ну, блядь. Ну, то есть нам еще долго развиваться-то. Ну, оно и хорошо, наверное.
Ну, есть чем заняться.
Есть чем заняться. Земля не плоская.
Не плоская. А у Юнга есть такой источник, который является таким базовым по архетипам. Это его работа «Душа и миф». 6 архетипов.
А еще подожди, давай по порядку тогда. Есть архетипы и коллективное бессознательное.
Да,
это
да,
база,
да,
где он вводит
вот база,
вообще.
Да.
А дальше, да, душа и миф. Да, там описаны, каждый архетип описан базовые.
Да.
Они описаны подробно. Я бы в таком порядке бы их...
Вообще я еще хотела сказать, что архетипов на самом деле может быть великое множество.
Да, как и комплексов, кстати.
Как и комплексов.
Поэтому
как,
не пугайтесь, когда вы слышите, мы вам там, допустим, сейчас там расскажем про 10 архетипов. Я не знаю, про сколько, потому что у нас, как всегда, план весьма примерный. Угу. Там как пойдет. А вы там будете еще слышать такой архетип, сякой архетип, так же, как и про комплексы. Да, мы uh-huh. рассказали там про несколько, а вы можете
слышать
их какие-то неожиданные.
Множество.
Их огромное количество. Да, мы говорим про базу, но есть же всякие редкие вещи, скажем так.
Но они тоже существуют.
Да, и они влияют. Это как специи uh-huh. люди. Ну, то
да.
есть вы не
о,
везде,
классно.
Не везде вы кладете гвоздику и кардамон.
Но они существуют.
Но можно
этом.
Положить.
Да.
И вкус будет очень интересный.
Может быть. А
да.
может не быть.
Да, может
Но
не
тут
быть.
Посмотрим. Но самые два главных архетипа – это архетип матери, архетип отца. И вот что Юнг пишет про архетип матери.
Uh-huh.
Как и любой другой архетип, архетип матери обнаруживает практически безграничное разнообразие в своих проявлениях, из которых здесь я упомяну только некоторые из наиболее характерных. Первыми по важности являются мать, бабушка, мачеха, свекровь, теща. Далее идет любая женщина, с которой человек состоит в каких-то отношениях, например, няня, гувернантка или отдаленная прародительница. Затем идут женщины, которых мы называем матерями в переносном смысле этого слова. К этой же категории принадлежат богини, особенно Богоматерь, Дева, София. Множество вариантов архетипа матери дает мифология. Мать, которая является в образе девушки в мифе о Деметре и Коре. Или же мать, которая одновременно является и возлюбленной, как в мифе о Кибеле и Атисе.
Угу. Ну, это вот то, кстати, о чем мы говорили. В первом сезоне мы говорили о родительских комплексах, и мы говорили о том, что отцовская фигура — это не только буквально отец. Материнская
да.
фигура — это не буквальная мать. Это вот все, кого перечислила Марина, точнее, перечислил Юнг устами Марины. И мы тогда больше говорили про вот это няня, гувернантка, угу, соседка, угу. старшая родственница. А здесь еще добавляется архетипический слой. И мы говорим про богинь, про образы.
Да, уже про религиозные, духовные, душевные образы. То есть, смотрите, архетип — это то, что вмещает в себя все, с этим связанное. И, конечно же, архетип материнский — это огромный, мощный архетип, в котором есть все вот эти ипостаси.
Великая мать.
Великая мать, о которой писал Эрих Нойман.
Нойман, да. Его одна из фундаментальных работ.
Да. И как и любой материнский архетип, во-первых, это материя, это то, из чего рождается что-то. И, например, там смерть, это тоже относит нас к материнскому,
да,
архетипу.
Да, да, да.
Вот мы сейчас уже пошли немножко по символике пройтись, да? Например, яблоня плодоносящая — это тоже все материнский архетип. И, кстати, уважаемые наши телезрители, когда вы прослушаете наши выпуски, которые посвящены архетипам, я вам потом очень рекомендую почитать какую-нибудь сказку и посмотреть на нее вот через оптику архетипическую. Это невероятно интересно. Да даже если вы фильм будете смотреть, потому что когда вы найдете эту символику, вы увидите, вот как это все взаимодействует. И вы увидите другой смысл, другой слой совершенно, который, возможно, кстати, и поможет вам проконтактировать с чем-то, что вам сейчас необходимо.
Вообще должен.
Должен.
Вообще
должен,
вот по всем канонам должен.
Как мы знаем, психика не дура, и психику не наебешь. И если уж мы впрягаемся в это, то психика берет свое. Если ей надо, она обязательно это сделает. Потому что она изначально, и это тоже аналитическая идея, что изначально психика настроена и способна к саморегуляции.
Да, да.
Внутри есть все для того, чтобы мы росли, развивались, трансформировались и жили свою лучшую жизнь.
И психика знает, что вам нужно. Отсюда и бывают неврозы, когда вы делаете не то. Угу. Вообще невроз — это такой явный признак, что вы делаете не то. Вы делаете что-то не то. Не так решаете задачу, которая сейчас перед вами стоит. Потому что если вы ее решаете так, то там как бы двигаемся дальше. Да, происходит развитие.
Происходит развитие. Вам может быть трудно, вам может быть грустно.
Да, и должно быть. Должно
и это все должно, это all inclusive идет. Но все равно есть движение. А когда мы попадаем, вот как почувствовать, что я не пользуюсь этими ресурсами? Как почувствовать, что появился какой-то затор? Когда я делаю, а оно не решается. То есть вроде бы даже вот на полшишечки-то и проходит, но не проходит на самом деле.
Или когда я не понимаю, что делать. Или когда нет энергии, такой, я вроде, ну, решил, что мне надо делать вот это, а не получается начать. Вот не течет туда вода.
Да, да.
В это русло не течет
вода.
Вода.
Да, и вот этот вот, собственно, процесс не запускается.
Вода как энергия бессознательного.
Бессознательного, конечно. Мы с тобой очень хорошо знаем это на приеме. Когда действительно вот попадаешь вот туда, да, вот сейчас образно говорим, туда, и у клиента, и у аналитика появляется энергия. То есть мы это физически.
Да,
вот
физически.
Оно. Вот он, этот контакт, который пронизывает нас. То есть это не только на уровне головы. Да, да, это здорово. Да, это вот то самое. Нет. Это когда ты чувствуешь физически, эмоционально и когнитивно прилив энергии. И не просто прилив, а энергия потекла. Не просто нахлобучила, а прям вот энергия потекла. И вот в этом смысле материнское — это как раз-таки мы задействуем материнское, когда нам необходимо что-то прорастить, создать, родить. Умерщвить.
Да, кстати, да.
Да. Ну, то есть мы же задействуем вот это, то есть мы идем туда, за той материнской энергией, которая нам здесь необходима.
Точно.
За именно той материнской энергией, которая нам здесь необходима. Родить или умерщвить.
А также увеличить.
Увеличить.
Вот это вот рост, расширение.
Да. И задействуются разные символы. Поэтому я говорю, очень интересно, когда вы вот после наших выпусков почитаете сказку, но почитаете с другой оптикой.
Другими глазами.
Другими глазами.
Мы вам встраиваем другие глаза. Это кибернетическая операция по интернету через радио. Первая в мире.
Первая в мире.
Да нет, не первая.
Не первая, конечно. Еще был этот господин, который их было двое в 90-е годы. Кашпировский.
А.
Кашпировский и второй был еще в очках дядька. Вот они там тоже. Я вас встраиваю. И, кстати...
Кашпировский
вот.
Же психиатр и вообще
да.
отличный.
Коллективный, вообще молодец. Коллективный гипноз. Но у некоторых это работало. Но не потому, что Кашпировский.
А потому что внушаемость.
Но с помощью этой восприимчивости они пошли к себе. Они что-то взяли-то там.
Но мне кажется, кто куда пошел там.
Кто куда? Нет, я говорю, что большинство пошло не туда. Но я не удивлюсь, если хотя бы там пара человек, которые, знаешь, вот у которых какой-то контакт все-таки с собой есть.
Интересно, кстати, было бы про это какое-нибудь исследование почитать. Ну, будем надеяться.
Ну да. На меня никак не... Ну, я не смотрела.
Да ты просто не смотрела. Да я тоже не смотрела. Но да, тут другая интересная тема. Никогда не знаешь, кто куда пойдет. Что имел в виду Кашпировский? Вряд ли он хотел кого-то обмануть.
Наверное, он хотел все-таки. Я думаю, он идейный. Ну ладно.
Так вот, я опять к матери возвращаюсь.
Пожалуйста.
Короче, символов материнского архетипа великое множество. И
да, даже не перечислить,
даже
потеряешься.
И не надо. Наше бессознательное, оно содержит вот такое материнское, да, вот как изначальное единство, вот все возможные противоположности, все возможные образы. Вот это тоже очень важная такая история.
Представляете, какие вы вообще гигантские, сколько у вас всего?
Да, то есть доступ к чему вообще у вас есть.
Угу. Ну или потенциально может быть.
Угу. И через символ с этим можно взаимодействовать. Вот, ты добавишь что-нибудь от Ноймана? От Ноймана сегодня у нас будет?
Давай, гадание по Нойману.
Да, гадание по
Ноймана. У меня в руках просто книга Ноймана, «Великая мать».
Я должна тебе сказать страницу и строку.
Ну давай.
Давай, что нам скажет сегодня Нойман по поводу «Великой матери»? Страница 243, 11-я строка сверху.
Так, результирующее развитие ведет от великой богини как великого круга до естественного плана и связи между великой богиней и миром растений и животной жизни. И отсюда восходит к культурному плану и к изначальным мистериям женского и, наконец, достигает своей вершины и поворотной точки в духовной трансформации.
То есть все то, о чем мы сейчас говорили?
Только в одном предложении.
Только в одном предложении.
Пожалуйста, добро пожаловать.
Кстати, да, круг... Например, это тоже материнский символ.
Конечно.
Чаша, круг.
Ураборос! Ураборос.
А я, знаешь, о чем сегодня подумала? А я тебе даже сказала об этом, не просто подумала. Что когда вот мы затевали эту тему архетипа...
Когда я сказала, что архетипы сложно,
да,
я Марина сказала, Урабороса пережили, и это переживут. Про вас, дорогие телезрители.
Да, и почерпают для себя, там начерпают там себе тоже вдохновение. Что мы еще поговорим? Вот, собственно, что такое еще архетипическая мать? Она у нас бывает в образах, в символах каких? В позитивных и в негативных, как
точно
мы говорили.
Кормящая и пожирающая.
И убивающая.
Убивающая.
И это не значит, что одна плохая, другая хорошая.
Просто это разные полюсы архетипа.
Да, это разные полюсы архетипа. И если мы говорим про позитивные аспекты материнского архетипа, то в чем это будет? Это, конечно, мать, крестная мать, королева, монахиня, учительница.
Фея. Если... фея крестная.
Если это богиня, то кто это у нас? Это, например, Гера.
Деметра.
Иштар.
Зеленая Тара, Сарасвати.
Угу. Бессознательное, это тоже материнское?
Потому что это океан.
Океан. Вообще вода во всех формах – это материнский образ.
Угу.
Вот просто во всех. Подземелье, пещера – это тоже материнский образ. Ну, лона, буквально,
точно,
это лона. Дремучий лес тоже многие связывают,
да,
с тем, что это материнский образ. Мадонна, София, Дева Мария.
Богоматерь.
Ну, Богоматерь, соответственно,
конечно,
да. Это все тоже материнские образы. Вот смотри, какие у нас еще материнские символы. Вот сейчас вы удивитесь, мне кажется. Рай – это материнский символ.
А как же? Остров, как это, у Одиссея, остров, на который он попал. Символ позитивного материнского комплекса,
да,
который,
да,
в отсутствии сепарации становится негативным. Это был райский остров, где все было великолепно, но,
да,
он оттуда сделал лыжи, потому что невозможно жить в раю.
Да, теперь посмотрите на наш миф о Адаме и Еве и попробуйте посмотреть на это так, да, через то, что вот райский сад – это на самом деле материнский образ. Съесть плод с дерева познания, да, и двинуться дальше, и обнаружить себя. И увидели они, что они голые. Но это, по сути, обнаружить себя, увидеть себя.
Увидеть свое тело.
Да. Когда мы говорим, помните, мы в разных выпусках и про путешествия, и про все мы говорили, про страны, про землю. Это
Земля.
Тоже, это все материнские,
да,
символы. Да, город, церковь.
Пространство.
Пространство, страна, лес, там, море, луна – это тоже будет у нас такой женский, именно материнский образ. Что еще у нас будет материнским символом позитивным? Сад, огород, свежая еда, вот хорошая, вкусная, питающая еда – это материнская.
Плоды, дерево плодоносящее.
Да, угу. Яблонька с яблочками, печка с пирожками.
Точно, да-да-да.
Это же прям вот очень материнское.
Материнское.
Такое. Да, как она там про метелицу.
Да, и как раз опять же про материнский комплекс. Помните, Илья Муромец, который встать не мог,
угу,
с печи, да? Тоже вот эта такая захваченность, охваченность,
да,
материнским,
да,
комплексом,
да,
позитивным.
А потом как встал, да как пошел, да как началось.
Ну тут встать надо, да.
Да, сложно. Тут надо вот отделиться. Рог изобилия – это тоже у нас материнское.
Ну вообще сосуд.
Сосуд, все, что вмещает в себя что-то, потому что это такой символ лона. Лона, угу, – это символ, конечно, материнского. Круг, мандала, как защитная функция. функция, такая первозащита материнская. Я сразу вспоминаю фильм «Ви».
Да-да-да.
Помнишь, как он чертил на самом деле, что он? Вот это первозащита материнская, потому что первая защитная функция – это материнская. То есть такая базовая безопасность – это про материнское. Вот прям в буквальном и переносном смысле этого слова. Вот. Горшки, коробочки, сундучки – это все позитивные материнские символы. Поэтому если вы начали коллекционировать горшочки, задумайтесь, что вас побуждает и чего вам не хватает, что вы пытаетесь таким образом компенсировать и что вы хотите там разместить. Так же, как очень интересно понаблюдать, что происходит с вашим аппетитом. Именно не только с физиологической такой стороны, но и с психологической стороны. Когда у вас начинается жор, как у нас говорят, да, что с вами происходит? Вообще это очень интересно, потому что у нас принято разделять тело отдельно, психика отдельно, в теле, там, я не знаю, нейро отдельно, биохимия отдельно, внутренние органы отдельно.
Но мы в прошлой серии уже про это поговорили.
Что это все связано между собой.
Конечно, это все единое целое.
И это все взаимодействует между собой.
Взаимозависимо.
И взаимозависимо. И поэтому, когда у вас начался жор, подумайте именно в контексте такого материнского, что здесь чего в дефиците и какая потребность у вас за этим стоит. Но если вы не ели 2 дня, то, возможно, действительно вам поесть просто надо. А если у вас жор, вы едите, но вы не насыщаетесь, что происходит сейчас с вами? Что происходит внутри вас? Вот, это все про позитивное. А у нас есть еще негативные аспекты. Вот кто у нас из негативных представителей? Ну, это, конечно же, символы это какие? Теща и свекровь. Мачеха.
Да, негативный аспект, мачеха.
Это негативный аспект. Повторюсь, это не про плохо. Это про другую функцию.
Другой полюс, да.
Другой полюс.
А позитивное – это не про хорошо. Потому что в отсутствии, опять же, сепарации, да. Ну, короче, это не хорошо, а просто позитивно. А негативно – это неплохо. Потому что, чтобы сепарироваться, негативный аспект обязательно должен проявиться.
Да.
Иначе не уйдешь от мамы никогда. А от мамы надо уйти.
Ну, чтобы жить свою лучшую жизнь.
Да, чтобы жить свою жизнь просто.
Да.
Свою. Просто свою хотя бы.
Для начала.
Угу.
Вот. Если пройтись по богиням, кто у нас представитель негативного? Мне просто сразу приходит всегда в голову Лилит.
Угу.
Ну, она еще такая распиаренная.
Ну, как антипод Евы.
Да.
Но она мать разве?
Нет, она пожирает.
Mm.
Она убивала же. Она как раз убивала детей. Помнишь, она не пожирала, она их именно убивала. Нерожденных детей, как-то так это было. Вот, кто еще? Кали, негативная.
Конечно, да.
Негативная конечно. Мать. Ведьма Кикимора, Баба Яга. Это тоже негативная мать. И опять вспоминаем сказки. Вообще в сказках все написано, друзья. Мифы и сказки, там все написано.
Правда, черным по белому
вот прям бери
написано.
И делай.
Но еще раз, очень важно, да, что это не плохая, это просто негативный аспект, потому что и Кали это просто супермощная ресурсная да, фигура, образ, и Баба-Яга это алхимический трансформирующий архетип, то есть это не плохая, это негативная. Да и Лилит, ну как бы все это нужно, мы же стремимся к серединке, чтобы было и такое надо для равновесия.
Да, наша психика вообще в принципе стремится к интеграции и к равновесию, но жизнь сюда вмешивается. Как было в одном спектакле. Вообще, я хотела стать художником, но жизнь меня изнасиловала, и стал я лодочником.
Mm-hmm.
У меня, кстати, прекрасно есть спектакль в театре Калягина «Лодочник», он так называется. Там чуть-чуть про Харона. И не только. Но там очень круто, прям очень интересно. И вот, собственно, он так и сказал, как он стал. Он говорит, меня жизнь изнасиловала, стал я лодочником. Вообще, я хотел стать там то ли художником, то ли поэтом. Вот. Поэтому вот если мы посмотрим даже сказки, там, не знаю, какая-нибудь Алёнушка оказывается у Бабы-Яги. И чего делает? Баба-Яга ее обучает.
Да-да, там Баба-Яга для мужчин страшнее. Она обычно их пытается посадить в печку, запечь и сожрать, да. А для женщин как раз-таки Баба-Яга это именно тот алхимический трансформирующий архетип, потому что Алёнушка, когда у Бабы-Яги оказывается, она ей начинает служить. Баба-Яга ее учит, и Алёнушка-то, по сути, от Бабы-Яги, если выходит, то уже ведьмой, которая сама могёт.
Да. А я сейчас, мне всё-таки пришла такая в голову идея, что, на самом деле, и для мужчин она не страшна. Баба-Яга, которая хочет запечь. На Руси была традиция, когда кто-то очень хворенький, там дети особенно, их буквально в печи допекали, то есть недоношенных детей
донашивали,
допекали,
да.
буквально донашивали.
Да-да.
Или те люди, которые там болели, их запекали в печи.
Так, конечно, понимаешь, это все ни хорошо, ни плохо, да. Понятно, что как бы, ну, у архетипа есть функции.
Угу.
Он для чего-то появляется.
Угу.
Он всегда появляется для чего-то, активируется для чего-то. И тут нет такого, что активировался архетип Афродиты, это так хорошо, ой, а Кали, это так плохо.
Угу.
Нет, это зачем? Чем? Это не хорошо и не плохо, а это зачем? Вот вопрос, который надо задавать.
И это самый такой отличительный вопрос именно аналитической психологии. Возвращаясь к теории либидо и вообще вот к принципу энергии у Юнга, если у Фрейда было, если ты попал в какую-то ситуацию, тебе нужно ответить на вопрос, почему ты туда попал, то Юнг говорил о том, что где бы вы ни оказались, вам важно задать себе вопрос не только, почему вы здесь оказались, как вы сюда попали, да, вот какие причины у этого, но и для чего.
Конечно,
вы
это главный вопрос,
оказались.
Который может как-то нас в психическом развитии продвинуть. И Юнг всегда этот вопрос задавал: для чего вы заболели?
Да.
Не только почему, а еще для чего. Давай закругляться.
Да, давай закругляться.
Мне кажется, нашим телезрителям
достаточно.
На сегодня хватит.
Про Мойр мы не поговорили, но поговорим обязательно как-нибудь в другой раз. Что еще негативный символ материнский? Это Мойры. Это вот эти вот в греческой мифологии богини судьбы.
Мара славянская — это тоже негативный,
да,
материнский. Да много их, в общем. Поговорим об этом тогда в следующий раз, потому что на сегодня, я думаю, информации достаточно. И так должны, по моим расчетам, головы трещать изнутри от усиленной работы мозга. Оставляем вас с этим, даем время не только об этом подумать, но и как-то это почувствовать, потому что мы говорили сегодня про материю,
угу.
И здесь очень важно и телесное, да, какие у вас были отклики, реакции во время того, как вы это слушали, чего вы хотели, может, угу, поесть, может, поспать. Это,
угу,
все имеет значение. Ну, побудьте с этим, в общем. Почитайте сказки. Марина прекрасно дала совет. Это вообще всегда помогает. Ну, в плане, там, всегда можно что-то обнаружить и вспомните, что вы любите, какие женские образы в сказках, какие материнские образы в сказках, и про что это для вас наш любимый,
угу,
вопрос.
Угу. Очень крутое сейчас домашнее задание. Пособирайте женские образы, которые вам прям вас тянет к ним, они вам нравятся, которые вам категорически не нравятся.
Это для всех, и для мужчин, и для,
да,
женщин задание,
да,
если
это,
что.
Это абсолютно не зависит от вашего ничего. Просто собирайте образы, и из тех, которые вам нравятся, например, то, что вам нравится, но по какой-то причине вы считаете, что это вам недоступно, вот во мне никогда такого не будет. Да, вот тоже поразмышляйте, почему вы так думаете? Что заставляет вас так думать о себе? И на этой философско-размышляющей, размыслительной русский язык закончился.
Да я же тебе говорю, не говори ты сложные слова.
Сегодня точно не надо.
Зачем ты себя мучаешь?
Зачем ты себя мучаешь?
Зачем ты себя сегодня мучаешь?
Да. И на этой ноте мы заканчиваем. Встретимся через 2 недели.
Как обычно.
С вами были Ольга Макарова, аналитический психолог. Марина Пономарёва, аналитический психолог. Архетипическое пространство, которое мы с собой, значит, тоже
носим везде.
Носим везде.
Как и вы.
И Трикстер, как говорится, нам в помощь. Услышимся через,
да,
2 недели.
Да все уже
недели.
Сказали, что через
пока.
2 недели, Марина. Они сейчас умрут просто, да, вспухнут. Все, пока-пока.
Пока.